Кимбалу вернулось его обеспокоенно веселое выражение лица. Я представил его и вытащил для него кресло, а после того, как они с Вульфом обменялись несколькими словами, обратился к шефу. «Если я вам не нужен, сэр, я займусь теми отчетами». Он кивнул, и я устроился за своим столом, обложившись бумагами да прикрытой папкой с промокашками, которые в подобных случаях использовал в качестве блокнота. Я стенографировал с такими сокращениями, что мог записывать каждое слово беглой речи и при этом для невнимательного взгляда создавать впечатление, будто я роюсь в поисках старого счета за деликатесы.
«Вы совершенно правы, мистер Кимбл», — говорил Вульф. «Срок человека дан ему только из милости, и существует множество средств, с помощью которых он может быть ограничен в правах. Наводнение, голод, война, супружество, не говоря уж о смерти, самым удовлетворительным из всех, потому что она закрывает вопрос окончательно».
«Силы небесные!»
Кимбл никак не мог угомониться.
«Не понимаю, почему же она должна быть удовлетворительной?»
«К выяснению этого вы подошли весьма близко позапрошлое воскресенье».
Вульф указал на него пальцем.
«Вы занятой человек, мистер Кимбл, и вы только что вернулись в свой офис после недельного отсутствия. Почему же при подобных обстоятельствах вы выкроили время этим утром, чтобы повидаться со мной?»
Кимбл уставился на него.
«Именно это я и хочу, чтобы вы объяснили мне».
«Хорошо. Вы пришли, потому что озадачены. Это нежелательное состояние для человека в крайней опасности, в каковой вы и пребываете. На вашем лице я не вижу признаков ни тревоги, ни страха, одно лишь замешательство. И это поразительно, поскольку мне известно, что вам сообщил мистер Гудвин, а он проинформировал вас, что 4 июня, 12 дней назад, Питер Оливер Барстоу был убит по чистой случайности. И эта случайность спасла вам жизнь. Вы восприняли его слова, мягко говоря, с недоверием».
«Почему?» «Потому что это чушь».
Кимбл начал проявлять нетерпение.
«Ерунда!»
«Ранее вы называли это вздором. Почему же?»
«Да потому, что это вздор и есть. Если полицейские, сталкиваясь с чем-то, что выше их понимания, выдумывают какую-то байку, чтобы найти для себя оправдание, это нормально. Я придерживаюсь взглядов, что каждый волен заниматься своим делом, как хочет. Но пускай даже не мечтают, чтобы я вступил в это предприятие с ними на паях. Пусть оставят меня в покое. Я занятой человек, у меня есть дела поважнее. Вы ошибаетесь, мистер Вульф. Я приехал к вам не потому, что озадачен, и уж, конечно, не для того, чтобы позволить вам запугать меня. Я приехал потому, что полиция, несомненно, попытается втравить меня в историю, которая доставит мне кучу неприятностей и нежелательную известность. Ваш человек дал мне понять, что вы могли бы подсказать мне, как этого избежать. Если так, приступайте, я заплачу. Если нет, то так и скажите, я поищу советчика получше».
«Что ж...»
Вульф откинулся на спинку кресла и принялся изучать лицо брокера из-под прикрытых век. Наконец он покачал головой.
«Боюсь, избавить вас от неприятностей, мистер Кимбл, не в моих силах. При некоторой удаче я мог бы подсказать вам, как избежать смерти. Но даже это не наверняка».
«Никогда не надеялся избежать смерти».
«Оставьте ваши каламбуры. Естественно, я имею в виду насильственную смерть. Буду с вами честен, сэр. Если я не говорю вам «до свидания» и не отпускаю вас по делам,
то вовсе не из убеждения, что вы хорохоритесь перед лицом смерти, как последний дурак. Я далек от некоторых христианских побуждений, поскольку полагаю, что человека нельзя спасать против его воли. В данном случае мной руководит своей корысти. Миссис Барстоу предложила вознаграждение в 50 тысяч долларов тому, кто изобличит убийцу ее мужа. Я намерен изобличить его. Для этого мне нужно всего лишь выяснить, кто пытался убить вас 4 июня. И, благоразумно выждав какое-то время, вернется к своему замыслу, если ему не помешать. Ваша помощь упростит ситуацию для нас обоих. Ну а если вы откажетесь помочь, что ж, весьма вероятно, что какая-нибудь оплошность убийцы или его невезение позволит мне после успешной второй попытки привлечь его к ответу за неудачную первую. Естественно, мне без разницы.
Кимбл покачал головой, однако не встал, а наоборот, поудобнее устроился в кресле. И по-прежнему он не проявлял каких-либо признаков тревоги, просто выглядел заинтересованным.
«Вы хороший оратор, мистер Вульф. Не думаю, что вы будете полезны мне, поскольку, кажется, питаете слабость к байкам, как и полиция. Но оратор вы хороший».
«Благодарю! Вам нравится, когда хорошо говорят?»
«Мне нравится все хорошее», — кивнул Кимбл. «Хорошая речь, хорошая торговля, хорошие манеры, хорошая жизнь. Я вовсе не подразумеваю богатую жизнь. Я имею в виду именно хорошую. Я сам мечтал о такой и склонен думать, что и все остальные также стремятся к этому. Понятно, не всем это удается, но уверен, все хотя бы пытаются. Я размышлял об этом в машине, пока ехал сюда с вашим человеком. Я вовсе не говорю, что рассказанная им история не произвела на меня впечатления. Произвела, конечно же. Когда я сказал ему, что это вздор, то говорил серьезно, да и сейчас не шучу. Но все-таки она заставила меня задуматься. А что, если кто-то пытался меня убить? Кто бы это мог быть?
Он умолк, и Вульф прошептал.
«Ну и кто бы это мог быть?»
«Никто»,
— выразительно ответил Кимбл. И я подумал, если и он окажется таким же милым, как Барстоу, что его и комар не осмелится укусить, то с меня довольно.
«Я как-то встречался с человеком», — заметил Вульф, который убил двоих, поскольку его обошли в сделке с лошадьми.
«Хорошо, что он не занимался зерном», — рассмеялся Кимбл. «Если бы его способ сбивать цену был всеобщим, то меня убили бы не один раз, а миллион. Я хороший торговец, и это единственное, чем я горжусь. И я люблю пшеницу, а вы, конечно же, любите байки и достойных убийц. Это правильно, это ваш бизнес, но я люблю пшеницу. Вы знаете, что в мире сейчас 700 миллионов бушелей пшеницы? И я знаю, где в данную минуту находится каждый бушель. Каждый!
Вам самому, вероятно, принадлежит сотня или около того?»
«Ни одного. Я пока вне игры. Вернусь к ней завтра или на следующей неделе. Но, повторюсь, я хороший торговец. Я брал верх во множестве сделок, но никто не жалуется, потому что я соблюдаю правила. Об этом я и думал по дороге сюда. Мне неизвестны все подробности дела Барстоу, только то, что прочел в газетах. Насколько я понимаю, драйвера так и не нашли. А я и не верю, что он вообще когда-либо существовал. Но если вдруг его отыщут, мне все же будет трудно поверить, хотя я и одалживал свою клюшку Барстоу на площадке Ти, будто кто-то предназначал его для меня. Я соблюдаю правила и всегда играл честно и в бизнесе, и в личной жизни.
Он умолк, а Вульф прошептал.
Вред бывает разным, мистер Кимбл. Действительным и воображаемым, материальным и духовным, ничтожным и смертельным.
Я никому не причинял вреда.
Вот как! Быть такого не может. Сущность святости в искуплении. Если позволите, возьмем в качестве примера меня. Разве я никому не причинял вреда? Вот уж не знаю, с какой стати ваше присутствие должно подвигнуть меня на исповедь. Но, тем не менее, забудьте об убийстве Барстоу, если для вас это вздор. Забудьте о полиции. Мы найдем способ избавить вас от неприятностей, которые она может доставить. Я бы с удовольствием продолжил беседу с вами, если только неотложные дела не требуют вашего участия. Я не хотел бы отвлекать вас от чего-то срочного.
Не отвлечете.
Вид у Кимбла был довольный.
Появится что-нибудь срочное, я этим займусь. Контора справлялась без меня целую неделю. Справится еще час-другой.
Вульф одобрительно кивнул.
Может, пиво?
Нет. Спасибо, я не пью.
Да.
Вульф нажал кнопку.
Вы удивительный человек, сэр. Вы научились воздерживаться, и при этом вы хороший бизнесмен и философ. Один стакан, Фриц. Однако мы говорили о причинении вреда, и я замахнулся на исповедь. Так причинял ли я кому-нибудь вред? Вопрос, конечно же, риторический. Не стану строить из себя негодяя, и мне знакомы романтические угрызения совести. Но даже так, со всеми допущениями, мне трудно понять, почему я до сих пор жив. Менее года назад человек, сидевший в том же самом кресле, что и вы сейчас, пообещал меня убить при первой же возможности. Из чисто корыстных побуждений я выбил из-под него все основы его существования. Не далее, как в 20 кварталах отсюда, живет женщина, весьма умная, чьи аппетит и настроение значительно улучшат известие о моей смерти. Подобные примеры я мог бы перечислять практически до бесконечности. Но есть и другие, признаться в которых сложнее, который невозможно оправдать. Спасибо, Фриц.
Вульф извлек открывашку из ящика, откупорил бутылку, бросил пробку в ящик и закрыл его. Потом наполнил бокал и разом осушил его. Кимбл отозвался.
Естественно, каждому приходится брать на себя риски своей профессии.
«Вас снова говорит философ!» — кивнул Вульф. «Нетрудно заметить, мистер Кимбл, что вы культурный и образованный человек. Быть может, вы поймете ту невразумительную философию, которая побуждает, ну, меня, например, упорствовать в поступках, заслуживающих безусловного порицания. В настоящее время под этой крышей, на верхнем этаже, обитает женщина, которая не может желать мне смерти исключительно потому, что ее сердце запечатано для злобы кротостью. Я мучаю ее ежедневно, ежечасно. Знаю, что мучаю, и осознание этого терзает меня. И все же я упорствую. Вы поразитесь невразумительности моей философии и глубине терзаний, когда я вам скажу, что эта женщина — моя мать.
Я записал, как он и сказал, и с трудом удержался от того, чтобы удивленно на него посмотреть. Он сказал это так убедительно, почти спокойным голосом, однако создав при этом впечатление, будто его глубинное чувство столь непомерно, что подавляется лишь железной волей. На какую-то секунду, черт бы его побрал, я почти проникся сочувствием к его матери, хотя никто иной, как я, при ежемесячном сведении банковских счетов переводил ей средства в Будапешт, где она жила.
«Силы небесные!»
— только и произнес Кимбл. Вульф осушил еще один стакан и медленно покачал головой.
«Вы поймете, почему я могу перечислить разные виды вреда. Я знаком с ними отнюдь не понаслышке».
Мне показалось, что Кимбл не улавливает намека. Вид у него был сочувственный и самодовольный, да и вообще он ухмылялся.
«Интересно, с чего вы решили, что я образованный человек?»
«Разве это не очевидно?»
— поднял брови Вульф.
«Это комплимент, если вы так решили. Я бросил школу в Иллинойсе, когда мне было 12, и сбежал из дому. Вообще-то, это и домом не было. Я жил с дядей и тетей, мои родители умерли. С тех пор я ни дня не посещал школу. Если я и образован, то это моя заслуга».
«Не самый худший выход!»
Голос Вульфа звучал низко и тихо, не громче шепота. К такому тону он обычно прибегал, чтобы исподволь подтолкнуть собеседника к откровениям.
«И вы еще одно доказательство тому, сэр. А Нью-Йорк сам по себе неплохая школа для юноши, если тот обладает сильным характером».
«Возможно, и так. Только я отправился не в Нью-Йорк. Я поехал в Техас. Проведя год на выступе, я перебрался в Галвестон, а оттуда в Бразилию и Аргентину».
«Вот оно как! Характера вам и вправду не занимать, а образование у вас космополитическое».
«Ну, я много где побывал. Я прожил в Южной Америке 20 лет, главным образом в Аргентине. Когда я вернулся в Штаты, мне пришлось чуть ли не заново учить английский. Я пережил много забавного, повидал много насилия, сам участвовал в нем. Но когда бы и где бы это ни происходило, я всегда соблюдал правила. После возвращения в Штаты я торговал говядиной, но постепенно переключился на зерно. Вот где я нашел себя. Зерно требует от человека прозорливости и готовности пришпоривать догадку, как гаучо-лошадь».
«Вы были гаучо?»
«Нет, я всегда торговал. Это у меня в крови. А вот мне интересно, поверите ли вы тому, что я скажу? Не то чтобы я стыжусь этого. Порой, сидя у себя в кабинете, когда не менее 10 рынков только и выжидают, какую сторону меня занесет, я вспоминаю об этом и испытываю гордость. 2 года я был разъездным торговцем».
«Не может быть!»
«Может. 3000 миль за сезон в седле. Это до сих пор сказывается на походке».
Вульф смотрел на него с восхищением.
«Да вы настоящий кочевник, мистер Кимбл! Конечно! Вы женились не тогда!»
«Нет, женился я позже, в Буэнос-Айресе. У меня была контора на Авенида де Майо».
Он осекся. Вульф выпил еще один стакан пива. Кимбл следил за его движениями, однако взгляд его явно был обращен внутрь себя самого. Что-то прервало его речь и перенесло на другую сцену. Вульф кивнул ему и прошептал:
«Воспоминания, понимаю».
Кимбл кивнул в ответ:
«Да, воспоминания. Странно. Силы небесные. Можно подумать, что его вызвали ваши слова о вреде, различных видах его, воображаемом, смертельном. Но ничто из этого не имеет отношения к делу. Ущерб был причинен мне, и отнюдь не воображаемый. У меня тоже есть совесть, как и у вас, но навряд ли в этом есть что-то романтическое.
Вред был причинен вам?
Да. Едва ли не худший из тех, что может вынести человек. Прошло 30 лет, но это до сих пор причиняет боль. Я женился на девушке, прекрасной аргентинке, и у нас родился мальчик. Ему было всего 2 года, когда я вернулся из поездки на день раньше и застал в своей постели лучшего друга. Мальчик играл на полу с игрушками. Я соблюдаю правила. Я говорил себе уже 1000 раз, что если бы пришлось сделать это снова, я поступил бы так же. Я выстрелил 2 раза.
«Вы убили их!»
— прошептал Вульф.
«Да. Кровь потекла по полу и дотекла до одной из игрушек. Я оставил мальчика там. Я часто задавался вопросом, почему не пристрелил и его. Хотя был уверен, что он не мой сын. И пошел в бар и напился. То был последний раз, когда я напился.
Вы отправились в Штаты?
Чуть позже, через месяц. Вопрос о бегстве не стоял. В Аргентине подобная причина не повод уносить ноги. Но я закрыл все дела и навеки оставил Южную Америку. Вернулся туда лишь раз, 4 года назад.
Вы взяли мальчика с собой?
Нет. Именно за этим я и возвращался. Мне он, естественно, был не нужен. Его забрала семья моей жены. Они жили в Пампе, где я ее и встретил. Мальчика звали Мануэль, как и моего друга. Это я предложил назвать сына в его честь. Я уехал один и в одиночестве прожил 26 лет. Я нашел, что рынок, жена получше той, с которой я пытался обрести семейное счастье. Наверное, все это время меня терзали сомнения. А может, человек с возрастом просто смягчается. Может, мне стало слишком одиноко, или я захотел убедить себя, что у меня действительно есть сын. 4 года назад я привел дела в порядок и отправился в Буэнос-Айрес. Я нашел его сразу. Семья жены обанкротилась, когда он был еще подростком, и почти все они умерли. Ему пришлось нелегко. Но он проявил себя молодцом. Когда я нашел его, он был одним из лучших летчиков аргентинской армии. Мне пришлось уговаривать его оставить все. Какое-то время он пытался работать у меня, но оказался совершенно негоден для торговли и в итоге занялся авиационным бизнесом на мои средства. Я купил поместье в Вестчестере, построил там новый дом, и теперь лишь надеюсь, что, когда он женится, в его жизни не будет поездки, которая завершится, как та моя.
Он, конечно же, знает о матери?
Не думаю. Даже не знаю. Это никогда не упоминалось. Надеюсь, нет. Не то, чтобы я испытывал раскаяние. Если бы мне пришлось снова оказаться перед выбором, я поступил бы так же. Я не притворяюсь, даже перед ним, что Мануэль именно тот сын, которого я хотел бы иметь, если бы мог выбирать. В конце концов, он аргентинец, а я из Иллинойса. Но его фамилия Кимбл, и у него есть голова на плечах. У него появится американская девушка, я надеюсь, и все уладится.
Бесспорно.
Вульф не прикасался к своему пиву столь долго, что вся пена в нем осела, и по виду оно стало смахивать на чай. Он взялся за стакан и выпил.
«Да, мистер Кимбл, вы действительно правы. Ущерб был причинен вам. Но вы, скажем так, с этим разобрались. Если мальчику и был нанесен вред, вы великодушно возместили его. Ваше признание вряд ли сравнимо с моим по бесславности. Я волей-неволей признаю вину. Как сказал бы мистер Гудвин, отбоя мне не дождаться. Но если мальчик ощущает причиненный ему вред...
Нет.
Но если все-таки да...»
Тут я увидел, что Кимбл опустил глаза. Порой взгляд Вульфа выдержать не так-то просто, но Кимбл-торговец должен был устоять перед любым взглядом. Но нет, не устоял. Он даже не пытался поднять глаза. Внезапно он встал и заявил.
«Не ощущает. Я не злоупотреблял вашим признанием, мистер Вульф.
«Да, пожалуйста, сэр!»
Вульф не шелохнулся.
«Пожалуйста, употребляйте, как хотите. Почему же не проявить честность? Для невиновного я совершенно не опасен!»
Он посмотрел на свои часы.
«Через 5 минут подадут ланч. Поешьте со мной. Я не притворяюсь вашим другом, но можете не сомневаться, не замышляю зла против вас или того, что вы считаете своим. 30 лет назад, мистер Кимбл, вы столкнулись с мучительным разочарованием и действовали решительно. Вы утратили свою уверенность. Давайте посмотрим, что можно сделать. Останьтесь на ланч».
Но Кимбл не остался. Собственно говоря, мне показалось, что он впервые за все это время выглядел испуганным. Его единственным желанием было убраться отсюда. Это ставило меня в тупик. Вульф попытался уговорить его остаться. Но Кимбл был тверд. Внешне он справился с испугом и стал самовежливость. Силы небесные он и понятия не имел, что уже так поздно. Ему очень жаль, что Вульф не смог предложить ничего, что помешает полиции доставить ему неприятности. Он надеется, что Вульф понимает. Их разговор был сугубо конфиденциальным. Я проводил Кимбла до двери и предложил подбросить его до конторы, но он сказал, что возьмет на углу такси. С крыльца я наблюдал, как он удаляется. Он оказался прав, действительно, по его походке можно было заметить, что он много времени провел в седле. Его колени выгнулись наружу. Когда я вернулся в кабинет, Вульфа там не было, поэтому я направился в столовую. Он стоял перед креслом, собираясь в него садиться, а Фриц готовился подтолкнуть кресло сзади. Когда он устроился, сел и я. Вульф никогда не обсуждал дела за едой, но я подумал, что сегодня мог бы сделать исключение. Ничего подобного. Впрочем, одну традицию он все-таки нарушил. Обычно он любил разглагольствовать за едой, неспешно болтать о любой чепухе, какая только приходила ему в голову, и скорее, как я подозревал, с самим собой, чем со мной. Хотя, уверен, публикой я всегда был благодарной. В тот же день он не произнес ни слова. Я видел, как, поглощая еду, он периодически вытягивает и втягивает губы. Он даже позабыл похвалить фрица за блюдо, так что, когда тот убирал со стола перед кофе, я подмигнул ему, а фриц кивнул в ответ с серьезной улыбкой, словно говоря, что все понимает, и вовсе не в обиде. После обеда Вульф уселся в кресло в кабинете, все так же молча. Я привел в порядок бумаги на своем столе, вытащил из папки с промокашками использованные листы и скрепил их. Потом сел и стал ждать, когда к Вульфу вернется настроение. Через некоторое время он испустил вздох, которого кузнечным мехам хватило бы на целый день работы. Оттолкнулся от стола вместе с креслом, чтобы открыть ящик, и принялся сгребать в него кучки бутылочных пробок. Я наблюдал за ним. Когда все пробки оказались внутри, а ящик закрыт, он произнес:
«Мистер Кимбл — несчастный человек, Арчи!»
«Мошенник он», — парировал я.
«Возможно, но тем не менее несчастный. Он осажден со всех сторон. Его сын хочет его убить, и от желания переходит к действиям. Но если Кимбл признает это даже перед самим собой, его песенка спета, и он понимает это. Его сына, а через него будущие Кимблы, все, ради чего ему стоит жить. Поэтому он не может этого признать и не признает. Но если он будет упорствовать и ничего не предпримет, то и тогда он конченый человек, так как вскоре умрет, причем весьма неприятным образом. Дилемма неразрешимая для него, что неудивительно, ведь ее осложняют и другие обстоятельства. Ему нужна помощь. Но просить о ней он не осмеливается. Не осмеливается же по той причине, что, как и все смертные дураки, надеется на чудо, а вдруг он отвергает это. Но ни один человек, как бы жалок он ни был, не минует этого «а вдруг». А вдруг сын действительно пытался убить его и случайно убил вместо него Барстоу? Не увидит ли сын в этой случайности знак свыше? Не удастся ли склонить его? Отец может даже все с ним обсудить, как мужчина с мужчиной. Не удастся ли склонить сына к разумной сделке с судьбой, чтобы он сохранил жизнь отцу взамен той, что отнял неумышленно? Так Кимбл мог бы выжить, чтобы увидеть внука у себя на коленях. Но пока эта сделка, самая блистательная за всю его карьеру, не заключена. Над ним будет висеть огромная и постоянная угроза. Подобного вполне хватило бы, чтобы запугать человека помоложе и почестнее. Однако он не осмеливается просить о помощи, поскольку, поступив так, подверг бы своего сына такой же огромной опасности, с какой столкнулся сам. Поразительная дилемма. Едва ли когда я встречал человека, оказавшегося между столькими огнями, сплошь испепеляющими. Это настолько поразило Кимбла, что он поступил так, как, полагаю, поступал весьма редко. Он повел себя как осел. Подставил своего сына под удар, не позаботившись о защите для самого себя. Факты, внушающие страх, он разболтал. А сам страх отверг.
Вульф замолчал, откинулся на спинку кресла, опустил подбородок и сплел пальцы на животе. «Понятно», — отозвался я. «Понятно с Кимблом. Теперь Мануэль. Я же говорил вам, что он нервирует меня. Но если оставить это в стороне, почему бы мне не сесть за пишущую машинку и не составить список имеющихся у нас великолепных доказательств, что это он убил Барстоу.
«Черт побери!» — вздохнул Вульф. «Знаю, картину необходимо покрыть лаком. Но банка пуста, Арчи. По сути, и банки-то самой нет. Ничего нет».
«Могу я внести предложение?» «В Арманке есть летное поле, которое всего в нескольких милях от Плезантвилля. Могу я поехать туда и поспрашивать?»
«Можешь. Но я сомневаюсь, что он воспользовался общественным аэродромом. Он предпочел бы частный. Так что сначала попробуй следующее. Запиши».
«Много?»
«Совсем немного».
Я взял папку и карандаш. Вульф продиктовал:
«Прошу связаться со мной, видевших, как я посадил свой самолет на пастбище в понедельник вечером 5 июня. Поделюсь выигрышем в пари».
«Хорошо», — заметил я. «Превосходно! Но это могло быть и поле для гольфа».
«Слишком много народу», — покачал головой Вульф. «Да и гольфисты здорово возмутились бы. Оставь пастбище. Его название придется уточнить. Нет, не по телефону. По пути остановись у редакции «Таймс», подай объявление и позаботься, чтобы ответы могли получить только мы. Еще. Обратись в другие газеты, утренние и вечерние, приняв такие же меры предосторожности. Мануэль Кимбл достаточно находчив, чтобы смешать нам карты. Если он увидит объявление, то может попробовать получить ответы на него».
«Понятно. Я поехал».
«Один момент. White Plains ближе Арманка?»
«Да».
«Тогда по пути загляни к Андерсону. Расскажи ему все, но помалкивай про Карла Мафея и Аргентину. Сделай ему подарок, эдакий широкий жест. Еще скажи, что старшему Кимблу угрожает опасность, и ему необходима защита. Кимбл, естественно, откажется от нее, и данная мера окажется напрасной. Тем не менее, если уж вмешиваешься в деятельность, склонных к насилию лиц, чем мы с тобой и занимаемся, то это налагает на тебя и определенные обязательства, которыми не стоит пренебрегать».
Я знал, что сделать это придется, но все же сказал: «Я бы скорее дал на чай контролеру в метро, чем поделился бы с Андерсоном хоть толикой информации».
«Теперь уже поделись», — ответил Вульф. «Может, мы сможем выставить ему счет».